Глава 16. Из жизни героев Библии, которые верою побеждали царство, творили правду, укреплялись от немощи. Жизнеописания героев Библии представляют собой самую большую воспитательную ценность Библии среди других ее тем. Эти рассказы отличаются среди всех остальных абсолютным соответствием действительности. Несовершенный разум человека не может верно объяснить поступки другого. Никто, кроме Господа, видящего сердце, знающего тайные причины побуждений и действий, не может с исчерпывающей правдивостью описать характер или дать точную картину человеческой жизни. Только в Библии мы можем найти самое доскональное описание. Никакая истина не представлена в Библии более ясно, чем то, что наши мысли и поступки взаимосвязаны. То, что мы делаем, – результат того, чем мы являемся. В большинстве случаев жизненный опыт является результатом нашего характера. Незаслуженное проклятие не сбудется. Скажите праведнику, что благо ему, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Эта истина ужасна в своей правдивости и производит глубокое впечатление. Каждый поступок влияет на того, кто совершил его. Человеку трудно признать то, что проклятие жизни – это плоды его посева. Однако и в этом случае для каждого оставлена надежда. Чтобы завладеть первородством, которое уже принадлежало ему по обетованию Божьему, Иаков использовал ложь и в итоге приобрел ненависть брата. На протяжении 20 лет скитаний его самого обижали и обманывали, и, наконец, он вынужден был спасаться бегством. Спустя много лет он во второй раз пожал плоды своего обмана, когда отрицательные черты его характера проявились в его сыновьях. Жизнь всех их, кроме двоих, иллюстрирует возмездие как расплату за зло. Но Бог говорит: «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лице и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его и сетующих его. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Страдания не сокрушили Иакова. Он раскаялся, он старался искупить вину перед братом. И когда ему грозило уничтожение от разгневанного Исава, он обратился за помощью к Богу. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его, и благословил его там. В силе его могущества Иаков поднялся прощенный, уже не как притесняемый, но как князь Божий. Он получил не только прощение от оскорбленного брата, но и избавление от самого себя. Сила зла в его природе была сломлена, его характер изменился. Иаков, прослеживая историю своего жизненного пути, признал постоянно поддерживающую его силу Бога. «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла». Опыт его жизни повторили и его сыновья. Они грешили и заслуживали возмездие, но потом раскаивались и изменяли свою жизнь. Бог не отменяет свои законы и не поступает вопреки им. Он не уничтожает сделанное грехом, но Он преобразует. Благодаря Его любви и милости проклятие оборачивается благословением. Из сыновей Иакова Левий был самым жестоким и мстительным, более всех виновным в предательском убийстве сихемитов. Черты характера Левия, отраженные в его потомках, навлекли на себя такое решение Бога: «Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Но раскаяние способствует исправлению, и благодаря дальнейшей верности левитов Богу, в то время как отступили другие колена, это проклятие преобразовалось для них в знак высочайшей чести. «Отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». Назначенные служителями святилища, левиты не получили земли в наследство. Они жили все вместе в городах, расположенных обособленно, и получали средства к существованию с десятин, даров и приношений, посвященных для служения Богу. Они были учителями народа, гостями на всех торжествах и везде почитались как слуги и представители Божьи. Всему народу было дано повеление: «Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей». Поэтому нет левиту части и удела с братьями его, сам Господь есть удел его. К победе через веру. Истина о человеке, у которого каковы мысли в душе его, таков и он, подтверждается другой иллюстрацией из жизни израильского народа. На границах Ханаана соглядатые, вернувшиеся с осмотра страны, рассказали об увиденном. Красоту и плодородие этой прекрасной земли затмил страх перед трудностями ее завоевания. Города, укрепленные до небес, воины исполины, железные колесницы смутили их веру. Засомневавшись в Божьих обетованиях, толпа вторила решению неверящих соглядатаев: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Их слова подтвердились. Они не могли одержать победы и состарились в пустыне. Тем не менее, двое из 12 осматривавших землю утверждали обратное: «Мы можем одолеть ее». Они настаивали на этом, считая Божье обетование более высоким, чем исполины и укрепленные города. Они знали, что слова обетования истинны. Спустя 40 лет скитаний со своими братьями по пустыне, Халев и Иисус Навин вошли в обетованную землю. Халев, такой же смелый, каким выходил из Египта с воинством Господним, теперь просил и получил крепость исполинов. С Божьей силой он вытеснил хананеев. Виноградники и оливковые рощи, где ступала его нога, перешли в его владение. Все сомневающиеся в Боге умерли в пустыне, а мужи веры вкушали виноград Есхола. Библия очень доступно излагает истину о том, что даже одно отступление чревато последствиями как для самого грешника, так и для тех, на кого он влияет. Пример имеет удивительную силу, и если это пример греховных склонностей нашей природы, то преодоление греха становится почти невозможным. Сильнейшим оплотом порока в нашем мире является не чудовищная жизнь распутного грешника или опустившегося изгнанника, а жизнь, которая кажется добродетельной, честной и благородной, но в которой таится единственный грех, где потворствуют только одному пороку. Для души, тайно борющейся против огромного искушения, находящейся на самом краю пропасти, такой пример является самым сильным соблазном ко греху. Тот, кому известны высокие понятия о жизни, истине и чести, и кто, несмотря на это, сознательно нарушает одну из заповедей святого закона Божьего, превращает свои благородные дары в соблазн для греха. Гений, талант, симпатии, даже щедрые и добрые дела могут таким образом стать приманкой сатаны, соблазняющей души над гибельной пропастью. Вот почему в Библии так много примеров, раскрывающих результаты всего лишь одного грешного поступка. От печальной истории единственного маленького греха, который принес смерть в мир и все наши несчастья с потерей Едема, до предательства за 30 серебряников Господа славы. Эти примеры из жизни героев Библии предостерегают нас от путей, уводящих с дороги жизни. Библия иллюстрирует также, как потворство человеческой слабости приводит к утрате веры. Однажды поколебавшись в вере, Илия не смог закончить дело всей своей жизни. Тяжелым было его бремя, которое он нес ради Израиля. Верными были его предупреждения против идолопоклонства народа. На протяжении 3,5 лет голода он с глубокой озабоченностью наблюдал и ждал какого-нибудь признака раскаяния. Огорченный отступлением народа, он один стоял пред Богом на горе Кармил. Великая сила его веры сломила идолопоклонство, и благословенный дождь свидетельствовал об обильных благословениях, которые должны были излиться на Израиль. А после всего этого он, уставший и ослабевший, спасался бегством от угроз Иезавели и один в пустыне молился, желая смерти. Его вера ослабела. он не смог завершить начатое дело. Бог повелел ему помазать в пророки другого вместо себя. Однако самоотверженное служение своего слуги Бог не забыл. Илия не умер в смятении и одиночестве в пустыне. Он удостоился не погребения в могиле, а вознесения Божьими ангелами в сиянии небесной славы. Эти жизнеописания говорят о том, что однажды поймет каждый человек. Грех может принести только стыд и утрату. Неверие означает неудачу. Только милость Божья достигает глубочайших глубин, а вера очищает кающуюся душу и духовно восхищает в среду искупленных сыновей Божьих. Страдания умудряют. Каждый человек, верно служащий Богу или человеку, проходит в своей жизни школу страданий. Чем больше доверие и чем ответственнее служение, тем труднее испытание и тем суровее наказание. Изучите опыты жизни Иосифа и Моисея, Даниила и Давида. Сравните опыт ранних лет Давида с молодыми годами Соломона и увидите результаты. Юный Давид был приглашен в дом Саула. Пребывание при дворе и дружеские взаимоотношения с царской семьей открыли ему заботы, печали и тревоги, скрывавшиеся под внешним блеском и великолепием жизни царского двора. Он понял, как мало значит человеческая слава для душевного покоя. С облегчением и радостью он вернулся из царского дворца в овчарню. Прошли годы, и когда зависть Саула вынудила Давида скрываться в пустыне, он, лишенный малейшей человеческой помощи, полагался только на Бога. Беспокойная жизнь в безлюдных местах, угроза постоянной опасности, необходимость в частой смене мест, сложные судьбы людей, окружавших его, все притесненные и все должники и все огорченные душою, были суровой школой воспитания самодисциплины. Такая жизнь учила общению с людьми, развивала сочувствие к притесненным, пробуждала ненависть к несправедливости. Живя на протяжении нескольких лет в тревожном ожидании и постоянно подвергаясь опасности, Давид учился находить утешение, поддержку и надежду только в Боге. Он понял, что только по Божьему провидению он воссядет на царском престоле, что только с его мудростью он сможет править разумно. И пройдя такую школу трудностей и переживаний, на собственном опыте познав лишения и страдания, он мог написать, что творил суд и правду над всем народом своим, несмотря на то, что позднее он запятнал себя тяжелым грехом. Соломон был избавлен от тех испытаний, которые пришлось пережить Давиду в ранние годы. Обстоятельства его жизни и достойный характер, казалось, во всем благоприятствовали ему. Статный в юности, благородный в зрелом возрасте, возлюбленный Божий, Соломон начал свое царствование в величии и славе. Целые народы удивлялись разумению и проницательности человека, которому Бог давал мудрость. Но предмет его гордости, процветание, разделило его с Богом. Радость общения с Создателем Соломон променял на удовлетворение чувственных влечений. Он написал об этом: «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, приобрел себе слуг и служанок, собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И возненавидел я жизнь, и возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем». На своем горьком опыте познал Соломон, что жизнь ничтожна и пуста, если она ограничивается стремлением к достижению высочайших земных благ. Воздвигая жертвенники языческим богам, он не обрел желанного душевного мира и покоя. Обещания ложных богов оказались тщетными. На закате жизни, утомившись и, однако, не утолив жажды у разбитых земных источников, Соломон вернулся к источнику жизни. Под божественным вдохновением он написал историю напрасно прожитых лет, осмысливая значение полученных уроков для последующих поколений. Несмотря на то, что израильский народ пожинал плоды посеянного им семени греха, все же жизнь Соломона не была полностью потеряна. Он раскаялся пред Богом во всем соделанном. Однако, имея такое начало жизни, какой бы славной могла быть жизнь Соломона, если бы в юности своей он усвоил урок страдания, пройденный другими. Испытания Иова. Те, кто любит Бога и призван по его изволению, могут найти в Библии еще больший урок скорби. «Вы свидетели мои, — говорит Господь, — что я — Бог». Мы являемся свидетелями того, что Он благ, и что благодать Его превыше всего. Мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Бескорыстие, принцип Царства Божьего, ненавистно сатане. Он отвергает само существование этого принципа. С самого начала великой борьбы дьявол старался доказать, что Божьи принципы эгоистичны. Сегодня он стремится обвинить в этом всех, кто служит Богу. Цель Христа и его последователей заключается в том, чтобы опровергнуть ложные утверждения сатаны. Иисус пришел во плоти человеческой, чтобы в своей собственной жизни проявить бескорыстие. Все, кто следует этому принципу, являются его соработниками. Избрать то, что правильно, потому что это правильно, стоять за истину, несмотря на страдания и лишения, это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. В библейской истории имеется жизнеописание человека, против которого сатана вел безжалостную борьбу. Тот, кто знает сердца, так говорит об Иове, патриархе из земли Уц. Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Против этого человека сатана выдвинул презрительное обвинение. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и все, что у него? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? Господь ответил сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Таким образом, получив разрешение, сатана уничтожил все, что имел Иов, стада и пастухов, слуг и служанок, сыновей и дочерей, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И еще большая горечь переполнила чашу его потрясений. Самые близкие друзья, видя в несчастьях только возмездие за грех, угнетали и без того подавленное и тягостное состояние Иова своими обвинениями. Несмотря на все это, Иов твердо верил в Бога и был уверен в своей непорочности, хотя порой и казалось, что он забыт небом и землей. В мучительном смятении он приговаривал: «Опротивила душе моей жизнь моя! О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне! Вот я кричу: обида, и никто не слушает! Вопию, и нет суда! Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня. И те, которых я любил, обратились против меня. Помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. О, если бы я знал, где найти его и мог подойти к престолу его! Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне? Я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. По вере Иова так и случилось с ним. «Пусть испытает меня, — сказал он, — выйду как золото». Итак, испытание наступило. В терпении и неугасимой надежде выявился характер Иова, а таким образом и характер того, чьим представителем он был. «И возвратил Господь потерю Иова, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. Среди тех, кто уподобился Христу своим самоотречением, стоят имена Иоаннафана из Ветхого Завета и Иоанна Крестителя из Нового Завета. Иоаннафан, наследник престола по рождению, отказался от царства по божественному повелению. Он был самым нежным и верным другом своему сопернику. Оберегая жизнь Давида, он подвергал опасности свою собственную жизнь. Иоаннафан остался верным отцу, несмотря на крушение надежд и мрачные времена заката его власти. Личность Иоаннафана высоко ценится на небесах, а на земле свидетельствует о существовании бескорыстной любви и ее силе. Иоанн Креститель явился как предвестник Мессии. Всюду за ним следовали огромные толпы народа разных сословий и каст. Но пришел тот, о котором он возвещал, и все изменилось. Толпы последовали за Христом, и внимание к проповедям Иоанна, казалось, быстро угасло. И все же вера его была непоколебимой. «Ему должно расти, — сказал он, — а мне умоляться». Шло время, а царство Христа, в наступление которого Иоанн твердо верил, не наступало. Находясь в темнице Ирода, оторванный от живительного воздуха и свободы пустыни, он продолжал томительно ждать. Там, на свободе, не грозили оружием, там не гремели тюремные засовы, там исцеляли больных, проповедовали Евангелие, там духовно возрождались человеческие души. Все свидетельствовало о миссии Христа. Один в темнице, потому что он последовал по пути своего учителя, Иоанн принял истину – жертвовать собой ради общения со Христом. Ангелы небесные поддерживали его до самой могилы. Все разумные существа Вселенной, падшие и не падшие, были свидетелями его бескорыстного служения. И во всех последующих поколениях обреченные и страдающие души находили поддержку в жизненном подвиге Иоанна. В темницах, на эшафоте, на кострах, в мрачные столетия Средневековья верных детей Божьих подкрепляла память о том, о ком Иисус сказал: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.